Знаете, вот когда мы читаем новости про то, как кто-то внезапно потерял бизнес, или слышим о человеке, который получил тяжелый диагноз, где-то на задворках сознания часто проскакивает такая предательская мысль.
Что-то вроде «он наверняка вел дела не совсем чисто».
Да, да, или типа «она же так плохо питалась и вечно была в стрессе, вот и закономерный результат». Мы как будто физически не можем удержаться от того, чтобы не найти какую-то конкретную причину чужой беды.
Абсолютно. И сегодня наше глубокое исследование как раз строится вокруг лекции доктора Джона Уолтона, и этот материал, он берет вот эту нашу потребность обвинять жертву и просто разбивает ее вдребезги.
Точно. Мы будем разбирать теологический фундамент книги Иова, и наша главная цель сегодня – понять, почему человеческий мозг буквально запрограммирован искать логику в страданиях, и как эта потребность на самом деле разрушает нас самих.
Этот инстинкт поиска причин, он ведь гораздо глубже, чем простое любопытство. Доктор Уолтон называет это принципом воздаяния. Это идея о том, что праведные процветают, а нечестивые страдают.
Звучит как базовая концепция кармы, да?
Грубо говоря, да. И это, по сути, наш главный механизм выживания перед лицом, экзистенциального ужаса. Потому что если мир не подчиняется правилам, если страдание может обрушиться на кого угодно и когда угодно без всякой причины, мы абсолютно беззащитны.
И Уолтон использует книгу Иова не просто как какой-то древний религиозный текст, а как такую идеальную лабораторию. Место, где этот базовый защитный механизм подвергается колоссальным нагрузкам.
Да. Пока не начинают трещать по швам.
Я, когда готовилась к нашему разбору, у меня перед глазами постоянно стоял образ такого гигантского космического торгового автомата.
О, интересная метафора. Расскажи.
Смотри, мы с самого детства усваиваем эту механику. Бросаешь в монетоприемник правильную монетку, делаешь уроки, помогаешь бабушке перейти дорогу, не обманываешь коллег.
Угу.
И автомат как бы обязан со щелчком выдать тебе банку холодной газировки в виде спокойной и благополучной жизни. А если вдруг из автомата вырывается столб пламени и обжигает тебе лицо, логика подсказывает только одно.
Что ты забросил туда фальшивую монету.
Именно. Ты сам виноват.
И самая пугающая часть работы этого торгового автомата заключается в том, что люди автоматически запускают этот алгоритм в обратную сторону. Доктор Уолтон очень точно подмечает, как это проявляется в нашем повседневном языке.
А, это про те фразы, которые мы все бросаем, не задумываясь?
Да-да. Человек сталкивается с трагедией и произносит фразу, которая кажется совершенно естественной. Он говорит: «За что мне это? Что я сделал, чтобы заслужить это?»
И наоборот тоже работает, да? Когда внезапно приходит крупный успех или чудесное спасение, мы говорим: «Должно быть, в прошлом я сделал что-то хорошее».
Точно. И Уолтон указывает, что это обнажает наш глубоко скрытый нарциссизм. Мы искренне верим, что являемся, первопричиной всего, что с нами происходит. Мы требуем, чтобы Вселенная была таким строгим бухгалтером,
которая скрупулезно сводит дебет с кредитом наших моральных поступков.
Да. И вот именно в этот момент, когда бухгалтерский баланс кажется идеальным, в истории Иова появляется персонаж, которого в материалах Уолтона называют «бросающий вызов».
Ага, и надо признать, аргумент этого персонажа звучит пугающе логично.
Очень логично. Он смотрит на эту систему, где хороший поступок равен награде, и задает вопрос, который рушит вообще все. Он говорит: «А разве даром Иов так праведен?»
То есть он указывает на то, что сама эта система превращает мораль в циничную сделку.
Именно. Бросающий вызов бьет прямо в самую уязвимую точку принципа воздаяния. Его аргумент сводится к следующему. Если праведность всегда гарантированно приносит процветание, то настоящей праведности просто не существует.
Существует лишь грамотный расчет, типа инвестиций.
Да, 100% окупаемость. Люди не любят добро ради добра. Они любят дивиденды, которые оно приносит. И это уничтожает саму возможность искренних, бескорыстных отношений с миром или с Богом.
Но слушай, ловушка-то захлопывается с двух сторон.
Поясни.
Смотри, если бросающий вызов прав, и люди действуют только из корысти, все, система скомпрометирована. А если принцип воздаяния перестает работать, и хорошие люди начинают страдать просто так, без причины?
Тогда под прямой удар попадает концепция божественной справедливости.
Да. И чтобы как-то уложить эту головоломку в голове, доктор Уолтон предлагает схему. Он называет ее треугольником утверждений.
Отличная визуализация, кстати.
Угу. Допустим, у нас есть три угла. Первый. Принцип воздаяния абсолютно реален и работает. Второй угол. Иов действительно праведен и не сделал ничего плохого. И третий угол. Бог абсолютно справедлив.
И пока жизнь идет своим чередом, пока человек процветает, этот треугольник существует в идеальном равновесии.
Да, никакого конфликта нет. Но как только на невинного человека обрушается катастрофа, вся эта геометрия ломается.
Математически сохранить все три угла в условиях, ну, неспровоцированного страдания невозможно. Возникает жесточайший когнитивный диссонанс.
А человеческая психика просто не переносит состояние, когда базовые убеждения противоречат реальности.
Да, и Уолтон показывает, как этот диссонанс заставляет каждого участника драмы выбирать, каким из трех углов он пожертвует.
Это очень похоже на игру «Музыкальные стулья», знаешь, только ставки экзистенциальные. Стульев два, а фундаментальных концепций три. Кому-то неизбежно придется выбыть.
Отличное сравнение. Давай посмотрим, как персонажи решают эту проблему. Начнем с друзей Иова, Элифаза, Вилдада и Сафара.
Они же не могут пожертвовать Божьей справедливостью, так?
Абсолютно не могут. Для их картины мира это было бы фатально. Принцип воздаяния они тоже отказываются отпускать. И что им остается?
У них остается только один выход – принести в жертву самого Иова.
Точно. Они вынуждены сделать вывод, что он, ну, скрытый лицемер и грешник, даже если у них нет вообще никаких доказательств.
То есть они строят свой ментальный форт в углу принципа воздаяния и защищают его ценой дружбы и сострадания.
Да. И Уолтон подчеркивает трагизм этой ситуации. Важно понимать, друзья Иова, они не злодеи.
Они просто напуганы.
Именно. Они напуганные люди. Если они признают, что Ив страдает без причины, им придется признать, что завтра то же самое может произойти с ними. Обвиняя Иова, они восстанавливают иллюзию собственного контроля над своей безопасностью.
Им проще видеть своего друга виновным, чем признать Вселенную абсолютно непредсказуемой. Ничего себе!
А теперь давай посмотрим на самого Иова. Он точно знает, что не совершал ничего, что могло бы спровоцировать такой масштаб разрушения.
Значит, он намертво стоит в углу собственной праведности.
Да. Но парадокс в том, что он тоже отказывается отпускать принцип воздаяния. Он все еще верит, что правильные поступки должны гарантировать защиту.
О, я поняла. И если он прав, а система обязана работать, то вся его боль, весь его гнев неизбежно направляются на третий угол.
Точно, на Бога. Он начинает обвинять Бога в нарушении контракта. Иов, по сути, становится зеркальным отражением своих друзей.
А, то есть друзья пожертвовали Иовом ради сохранения системы, а Иов готов пожертвовать Божьей справедливостью ради того же самого.
Да. Его речи в тексте становятся все более радикальными. Он требует суда, требует, чтобы ему предъявили официальное обвинение.
Потому что он заперт в парадигме, где страдание – это всегда наказание.
Угу.
И раз он не видит за собой преступление, логичный вывод – судья коррумпирован.
Или некомпетентен. И вот тут в материале появляется четвертый участник спора – Элиу. И его стратегия сначала кажется просто гениальной.
Но Уолтон прямо называет действие Элиу теологическим жульничеством.
Да, да, именно жульничеством. Смотри, Элиу пытается спасти Бога от обвинений Иова, а Иова от обвинений друзей. Он заявляет, принцип воздаяния работает, но мы просто неправильно понимаем его механизм.
То есть он его переопределяет.
Да, он говорит, что мы думаем, будто это исправительная мера, ну, наказание за прошлые грехи. А что, если это мера превентивная?
Ого! То есть страдание – это такое горькое лекарство, которое выжигает гордыню до того, как она приведет к реальному преступлению?
Да. Логика Элиу очень соблазнительна. Кстати, она невероятно популярна в современных околодуховных практиках. Идея о том, что Вселенная преподает тебе урок для твоего же роста.
О, да, сплошь и рядом это слышу.
Элиу слушает, как яростно Иов защищает себя и говорит, посмотри на свою самоправедность прямо сейчас. Посмотри, как ты готов осудить Бога, чтобы оправдать себя. Твои страдания не за прошлые грехи. Они обнажили ту гордыню, которая была скрыта внутри, и теперь исцеляют ее.
Он сдвигает фокус с прошлого на настоящее и будущее?
Да.
Звучит умно, но слушай, разве это не просто перестановка мебели на «Титанике»? Это похоже на то, как если бы во время футбольного матча вратарь понял, что не может отбить мяч, и просто сдвинул штанги ворот в сторону.
Ха, отличная аналогия со штангами.
Ну, правда же. Элиу находит гордыню в Оеве, которая проявилась уже в процессе этих многодневных мучительных споров, и использует ее как оправдание изначальной катастрофы. Это же чистая софистика.
Доктор Уолтон указывает ровно на этот изъян. Да, Элиу видит психологическое состояние Иова тоньше, чем остальные друзья. Но его базовая, скажем так, операционная система осталась прежней.
Он все еще использует принцип воздаяния.
Именно. Как универсальный закон тяготения для моральной вселенной. И Уолтон делает важнейший вывод. Если даже такие виртуозные интеллектуальные маневры, как у Элиу, не могут разрешить противоречия, значит, сломана не интерпретация принципа, сломан сам фундамент.
То есть принцип воздаяния нельзя использовать как безусловный закон?
Ни в коем случае. И вот здесь мы подходим к моменту, когда Уолтон предлагает совершенно другой взгляд на то, как устроен мир. Он говорит, что принцип воздаяния – это не физический закон, а скорее пословица.
Пословица, то есть какая-то мудрость, описывающая общую тенденцию, но не дающая никаких юридических гарантий.
Совершенно верно. Мы живем в падшем мире, где наряду с порядком существует беспорядок.
Это заставило меня вспомнить о том, как мы относимся к прогнозу погоды и климату в целом. У нас есть общее понимание, весной идут дожди, а зимой падает снег.
Угу.
Это, ну, теология мира, общая картина. Но было бы абсолютным безумием выйти на улицу во вторник, получить случайной градиной по голове и кричать в небо: «Объясни мне причинно-следственную связь, почему эта градина ударила меня именно сегодня в 14:00».
Эта метафора идеально иллюстрирует то, что Уолтон называет радикальной хирургией в тексте. Он категорически разделяет теологию и теодицею.
Давай разберем это подробнее, это важно.
Да. Теология – это понимание характера Бога или базовых законов Вселенной. Бог есть любовь, Он справедлив, Он не любит зло. Это климат из твоей аналогии.
Ага.
А теодицея?
А теодицея – это попытка человека выстроить строгую математическую формулу, объясняющую каждую конкретную градину.
Теодицея пытается оправдать Бога, логически объясняя, почему в мире есть зло и почему страдают конкретные невинные люди.
И Уолтон делает поразительное заявление. Он говорит, что наши попытки философски защитить Бога через теодицею – это высокомерие, граничащее с оскорблением.
Да, звучит резко.
Подожди, почему оскорбление? А разве мы не пытаемся просто найти смысл? Разве человеческое стремление понять логику Вселенной – это не благородная попытка навести порядок в хаосе? Почему желание оправдать Бога вдруг становится чем-то негативным?
Потому что, когда мы пытаемся оправдать Бога с помощью нашей узкой человеческой логики, мы, по сути, ставим его на скамью подсудимых.
А сами надеваем мантию судьи.
Точно. Мы заявляем, твои действия должны соответствовать нашему пониманию справедливости, иначе мы откажемся в тебя верить. Уолтон объясняет, что мир, в котором мы живем, он невероятно сложен. В нем есть место и порядку, и хаосу.
Угу.
Бог управляет этим миром, используя весь спектр своих атрибутов, а не только правосудие. Он использует милость, долготерпение, мудрость. Если бы механизм работал только на строгом, немедленном правосудии, шаг влево, шаг вправо, расстрел на месте.
Учитывая природу людей, человечество просто перестало бы существовать в ту же секунду.
Вот именно.
Получается, когда мы так маниакально ищем причины страданий, выстраивая эти сложные теодицеи, мы на самом деле защищаем не Бога, мы защищаем нашу собственную иллюзию того, что мы все понимаем.
Да, нас просто пугает мысль, что реальность оперирует на уровне сложности, который нашему мозгу недоступен. Нам проще поверить в жестокого бухгалтера на небесах, чем в непостижимую свободу и сложность мира.
Совершенно верно. И отказ от этой иллюзии контроля требует колоссального мужества.
Еще бы.
Если мы признаем, что наши правильные действия не являются страховкой от катастроф, возникает зияющая пустота. как вообще жить и принимать решения, если нет четкой стопроцентной причинно-следственной связи между поведением и результатом?
И источники предлагают посмотреть на то, как эта парадигма меняется в Новом Завете. Да, да. Доктор Уолтон анализирует подход Иисуса, который совершает просто радикальный сдвиг. Он переводит фокус с вопроса «почему это случилось?» на вопрос «для чего это случилось?».
Это потрясающий момент. Уолтон приводит историю из 9 главы Евангелия от Иоанна про человека, рожденного слепым.
Угу. Классический пример.
Ученики подходят к Иисусу и задают типичный вопрос прямо из угла принципа воздаяния. Они спрашивают, кто согрешил, он или его родители, что он родился слепым?
Да, они ищут виноватого в прошлом.
Я прям вижу, как они ожидают глубокого философского разбора каких-нибудь кармических долгов. А Иисус просто обрезает этот разговор на корню.
Что он им отвечает?
Он говорит, не согрешил ни он, ни его родители, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Он берет их взгляд, направленный в прошлое, и разворачивает его в будущее.
И это не единичный случай. Уолтон упоминает еще один пример из 13 главы Евангелия от Луки. Там люди обсуждают трагедию обрушения Силаамской башни, под обломками которой погибли люди.
И снова возникает инстинктивная потребность в теодицее.
Точно. Люди думают, они, наверное, были самыми страшными грешниками в Иерусалиме, раз их так наказало. Иисус категорически отвергает эту математику.
Угу.
Он обрывает попытки найти причину в прошлом поведения жертв. Вместо этого он использует события как повод сказать живым: «Смотрите на это не как на наказание погибших, а как на предупреждение для вас. Жизнь хрупка, меняйте свое сердце сейчас».
Отказ от расследования причин переводит энергию в созидательное русло.
Да, он дает цель вместо причины.
Знаешь, это звучит невероятно освобождающе, но в то же время это идет вразрез со всем, чему нас учит современная культура.
В каком смысле?
Копаться в прошлом. Мы ищем коренные причины, мы прорабатываем детские травмы, пытаемся понять, какое именно событие 20-летней давности заставляет нас чувствовать боль сегодня.
Ага. То есть постоянный взгляд назад.
Да. А Иисус предлагает парадигму, в которой отсутствие ответа на вопрос «почему» — это не тупик, а стартовая площадка. Но нашему мозгу физически больно отказаться от ответа. Мы скорее согласимся чувствовать вину за то, чего не совершали, чем признаем, что причина просто отсутствует.
Большинство людей действительно застревает в этом поиске причин. Потому что вопрос «за что?» приковывает к прошлому. Он создает иллюзию действия, хотя на самом деле мы просто ходим по кругу в своей обиде, агрессии или чувстве вины.
Угу. Мы просто буксуем.
Точно. Когда Иисус предлагает этот сдвиг парадигмы, а книга Иова завершается тем, что Бог так и не объясняет Иову причину его страданий.
Да, ведь он так и не ответил.
Именно. Это транслирует фундаментальную истину: знание причины не приносит исцеления. Исцеление приносит понимание цели. Вопрос «для чего?» заставляет нас адаптироваться, искать новые смыслы и брать ответственность за свои действия в тех обстоятельствах, которые мы не выбирали и не могли контролировать.
Если подводить итог нашему исследованию материалов доктора Уолтона, то вырисовывается очень четкая картина. Наш отказ от принципа воздаяния, как от жесткого закона, это не погружение в хаос.
Нет, наоборот.
Это избавление от токсичной потребности искать виноватых каждый раз, когда мир оказывается несправедливым. Это отказ от высокомерия теодицеи. Вместо того, чтобы пытаться защитить Бога, доказывая, что жертвы сами виноваты, мы можем направить свою энергию на помощь этим самым жертвам. Мы перестаем требовать у Вселенной чек с детализацией наших страданий.
И это подводит нас к самому, пожалуй, сложному аспекту всей этой концепции. Мы сейчас детально разобрали, как поиск причины в прошлом превращается в ловушку, и почему принцип воздаяния — это лишь наблюдение, а не контракт.
Угу.
Но если мы честно примем эту истину, нам придется столкнуться с последствиями. Отказ от идеи, что наше правильное поведение гарантирует нам безопасность, означает, что наша жизнь нам не принадлежит в той мере, в какой мы привыкли думать.
Иллюзия контроля просто рассыпается на глазах. И одно дело сказать это вслух, и совсем другое прочувствовать, что никакие твои достижения, никакая моральная чистота не строят вокруг тебя невидимый щит.
Именно так. И это оставляет нас с глубокой, провокационной мыслью, которая вытекает из всего проанализированного материала.
Давай, поделись.
Мы так сильно держимся за принцип воздаяния не потому, что мы злые или глупые. Мы держимся за него из-за парализующего страха перед непредсказуемостью бытия. Мы строим эти теологические и философские форты, чтобы спрятаться от понимания собственной уязвимости.
То есть наша одержимость справедливостью – это просто форма отрицания реальности.
Очень может быть, и возникает вопрос. Возможно, единственный способ обрести подлинный внутренний покой – это не найти идеальное объяснение страданиям, а полностью капитулировать перед непредсказуемостью мира, заменить жажду контроля на абсолютное, ничем не гарантированное доверие.
Капитуляция перед непредсказуемостью, как финальная стадия взросления. Это, конечно, переворачивает вообще все с ног на голову. Получается, в том космическом зале суда, который мы представляли в начале нашего разбора, невозможно выиграть дело, выступая адвокатом или прокурором.
Да. Там нет победителей.
Единственный способ победить – это осознать абсурдность самого процесса, выйти из зала суда на улицу и просто начать жить. Фокусируясь не на причинах прошлого, а на целях будущего. Пожалуй, лучшей точки для завершения нашего исследования сегодня просто не найти. Есть над чем подумать. До скорого.
До встречи.